людям останется дорога жить.
Всегда приятная компания.
Привет всем, вы слушаете.
Алло.
Алло. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Валерий Фродков, и у нас передача из цикла «Наука понимать». Сегодня мы будем говорить про то, почему и зачем люди учатся, и не только люди, и как мы это делаем. Вопрос, зачем нам это надо, тоже, конечно, стоит. Есть много точек зрения на то, как мы рождаемся. Некоторые считают, что мы рождаемся полностью пустой головой, с белой доской, или как с черной, в общем, с пустой доской, на которой потом жизнь пишет мелом или чем еще, все эти впечатления, и мы выучиваемся, и потом становимся очень умными учеными. Некоторые считают, что мы рождаемся уже с большим запасом знаний, и дальше их только уточняем. Поскольку я придерживаюсь точки зрения, что у нас в голове сидит компьютерная игра, виртуальная реальность, то я как программист понимаю, что для того, чтобы она могла чего-нибудь понимать и интерпретировать сигнал, который снаружи в виде там нервных импульсов, фотонов, электронов и прочего, там должна сидеть уже очень серьезная виртуальная модель реальности. Поэтому я думаю, что с ней это мы и рождаемся. И нужна она нам в первую очередь для того, чтобы мы могли предсказывать будущее. Мы, конечно, не гадалки, но если абсолютно не представлять себе, что произойдет в результате наших действий, то так и плохо. Скажи человеку привет, и не знаешь, он тебе в морду даст или наоборот улыбнется. Поэтому нам абсолютно необходимо учиться. И мы это делаем с большим рвением всю жизнь. И не только мы. Все живые организмы, все животные абсолютно зависят от того, как они в состоянии предсказать будущее. И с большим количеством этих предсказаний мы рождаемся, и они рождаются. Я их называю законы природы. Ну, например, закон природы. Если потянуть губами мамину грудь, то в рот польется молоко. Закон природы. С этим мы, наверное, рождаемся. А вот потом мы понимаем, что если уронить стакан на каменный пол, он разобьется. Это еще один закон природы. И мы их активно ищем. Всю жизнь активно ищем эти законы природы. Когда мы видим, что какая-то закономерность повторяется, то мы тут же через какое-то время считаем, что это новый закон природы. Вот все, наверное, слышали про собаку Павлова. То есть сам Павлов был вроде ничего, но у него были собаки, с которыми он экспериментировал. Делал им в животе дырку, из этой дырки капал желудочный сок. Если собаке показать кусок мяса, она его нюхает, у нее начинает выделяться желудочный сок, потому что она его сейчас будет есть. Потом он стал звенеть звонок, а потом показывать кусок мяса. Собаки через какое-то время обнаружили, что есть новый закон природы. Звенит звонок, потом кот. Поэтому они стали заранее выделять желудочный сок, и Павлов это назвал условный рефлекс. А потом он стал этих собак мучить еще больше. Он стал звонок звенеть, а мясо не показывать. Представляете, какое издевательство? Собаки через некоторое время поняли, что они живут в другой вселенной, в которой после звонка не кормят. Поэтому они перестали выделять желудочный сок. Павлов, правда, решил, что они забыли. И назвал это забыванием. Но это ведь... Ну как такое забудешь? Просто поняли, что мир изменился, и перестали. А потом Павлов опять стал звенеть звонок и давать им мясо. И утверждал, что собаки хотя и забыли, но не до конца, потому что они научились намного быстрее. А на самом деле они просто поняли, что их опять вернули в знакомый мир, где есть закон природы. Звонит звонок, дают поесть. Вот так вот появилась теория, которую весь мир называет классическое обучение по Павлову. Мы так тоже, наверное, обучаемся. Мы чем от собак-то отличаемся? Тоже так обучаемся. Вот первое, что приходит в голову, в школе звенит громкий звонок, оглушающий, так что уши уже болят. И все дети знают, что надо бежать в класс. Что их там будут сейчас чему-то, ну не знаю, чем-то занимать в этом классе. Вот такое было представление о том, как людей надо учить. Конечно же, когда людей учат, их совершенно учат не по этим принципам. И животных тоже. И потом появился такой ученый Скеннер, который отец бихейвористов, которые считали, что главное это изучать поведение, а не думать о том, что там в голове происходит. И он ставил эксперименты другого типа. Он придумал то, что называется операционным обучением, по-простому методом кнута и пряника. Когда, если животное делает то, что мы хотим, мы его поощряем, а если не то, чего хотим, то мы его обижаем, наказываем. Он отражал реально, как люди учат детей на протяжении, ну, я не знаю, тысячелетий, наверное. Как детей надо наказывать, когда они ведут себя плохо, как их надо поощрять, когда они ведут себя хорошо. И это вопрос возникает, чего мы при этом кого учим, и чем все-таки дети отличаются от собак. Я думаю, что мы это сейчас обсудим. Прежде чем мы туда пойдем, я хочу рассказать еще про один удивительный эксперимент этого же самого Скеннера, который сажал, ну это вообще как же издеваются над животными эти экспериментаторы, сажал собак в клетку, разделенную перегородочкой невысокой, на две половинки. А в полуклетке были вделаны электроды. И вот он в какой-то момент начинал бедную собаку бить током. Собака перепрыгивала в другую половину клетки, где ее никто не трогал. И очень была довольна, что она нашла выход из положения. Но потом он стал бить ее током в обеих половинах клетки. И бедная собака прыгала и туда, и сюда, и ничего не могла сделать, поэтому в конце концов она просто легла на пол и стала скулить. И с тех пор, даже если во второй половине клетки никто ее током не бил, она даже не пыталась туда перескочить. Она так и лежала и скулила. И Скеннер назвал это выученной беспомощностью. Learned helplessness. И, к сожалению, мы часто видим людей, попавших в такую ситуацию, которые даже не пытаются улучшить свою жизнь, потому что уже заранее знают, что ничего не поможет. Я слышу какой-то звук. Там кто-то подключился у нас? Алло?
Да. Алло, алло.
Алло, здравствуйте. Да-да-да.
У нас подключен Александр Раздольский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У вас сегодня очень интересная тема, поэтому я вот сразу с разбегу подключился. Вот. Мне кажется, что вот та же самая выученная беспомощность, она вполне себе логична, даже в случае с собакой. Мир ее изменился, правда? Значит, защиты больше никакой нет. И она понимает, что все, что можно сделать. Единственное, чего она не делает, это не переворачивается на спину. Может быть, это бы ее выручило. Вот интересно, как на это бихейвиоризм смотрит?
Это я не знаю. Я понимаю, что проблема ведь не в этом. Проблема в том, что естественной реакцией живого организма является все попробовать. Даже когда не очень плохо, все равно хочется узнать, а что будет, там какой-то новый закон природы, а вдруг там какие-то новые возможности. И когда собаку били током, и она перепрыгивала в соседнюю клетку, и там ее не били, она же туда перепрыгивала не от ужаса, она просто искала выход из положения. Но через какое-то время она этот выход из положения перестала искать. Скеннер-то ожидал, что собака через какое-то время забудет, что во второй половине клетки тоже бьют током, и начнет туда перепрыгивать, просто узнать, а вдруг там хорошо. А собака не стала этого делать. Причем не одна, а много собак он мучил. Столько собак намучил. И все равно они не... То есть один раз сломанный уже не чинится сам.
Угу.
В этом трагедия этого эксперимента.
В этом трагедия нашего мозга, мне кажется, что, в общем, мы выучили, выяснили, что ничего не получается, и в соответствии с законом сохранения энергии мы больше не беспокоимся. Это, наверное, главный вывод из этого.
Вы знаете, тоже непонятно. Я помню, когда-то жил на даче, у хозяина была собака, и для этой собаки построили электронный заборчик. То есть ей там что-то на шею одели, а в землю вкопали какие-то антенки, и если собака пыталась убежать с территории, значит, этого участка, то собака подбегала к антенкам, ее било током, и она возвращалась назад. После этого, казалось бы, ну, собака раз подбежала, два подбежала, три подбежала, поняла, что ее будут бить током, и перестала подбегать. Ничего подобного, каждый день пыталась пробить. А вдруг сегодня выключили.
Интересно, что она себе думала. Может, просто не было видимого забора?
Забора видимого не было, но казалось бы, но уже ж поняла, что он был, да, что уже ж понял, что подбежишь, побьют, значит, все равно не выбежишь. Но он все равно, может быть, не каждый день, но время от времени все равно пытался, а вдруг в этот раз повезет.
Я думаю, у собаки был такой бойцовский дух исследователя. Это как все равно изобретатель лампочки, который сделал 3000, по-моему, опытов, и только на 3000-м изобрел ее. Вот, и когда его спросили, он сказал, ну зато я теперь знаю 3000 экспериментов, которые не ведут к изобретению лампочки.
Эдисон все-таки был человек необычный, а, во-первых. А во-вторых, собака в клетке у сканера же все-таки перестала пытаться. А вот собака, которая через стенку пыталась пролезть невидимую, не перестала пытаться. Она там, может быть, там 2-3 дня не пыталась, потом все равно пыталась опять.
Может, собаки все разные, как люди, ведь люди тоже один раз одному что-то сказали, так, это нельзя, и он больше не пытается, а другой все равно пытается.
Мне эта интерпретация нравится больше всех. Одни люди настроены на борьбу, а другие на то, чтобы вечер ждать, пока их спасут.
Ну да, вот даже если посмотреть на тех, кто сидят в тюрьме, есть такие, которые сдаются сразу, а есть, которые 10 раз пытаются убежать.
Есть такие, которые даже убегают несколько раз.
А вот такой политически некорректный вопрос. А как насчет тех, кто много раз разводится?
Тоже интересно.
Они любят исследовать мир женщин. Благодаря тем людям, которые много раз разводятся, мы получаем шикарные книги о женщинах, и они изучают их изнутри. Я думаю, так.
Интересная точка зрения. Ну, хорошо, я не знаю насчет, насколько... Просто люди бывают обучаемые, а бывают необучаемые. Те, которые необучаемые, разводятся много раз. Те, которые обучаемые, вот получаются, наверное.
Это надо исследовать, как среди академиков обстоит дело с разводами.
Ой, не надо. Было, что плохо.
Вот, это к вопросу об обучаемости. Это, наверное, несколько иной тип обучаемости.
Наверное.
А правда, интересно же, да, вот статистику. Есть ли у академиков в среднем распределение разводимости выше, чем у средней популяции? Получается, что они хуже адаптируются или у них больше требований?
Я не думаю, что среди академиков все исследователи. Ведь среди академиков есть довольно-таки люди, которые... абсолютно обычные. То есть вот им сказали так, значит так. А ведь мало людей на самом деле, которые хотят что-то попробовать, что-то исследовать, сунуть свой нос везде, где только можно.
Такое впечатление, что у детей это совершенно универсальная свойство. Дети всегда хотят все исследовать, пока их не начинают насильно чему-то учить, и у них это желание атрофируется. Может быть, академики – это те, которых долго насильно учили. Но давайте вернемся вообще все-таки к тому, как же мы учимся и как, что при этом происходит. Я себе представляю процесс так. Ну, допустим, так. Я зашел в душ, открыл воду. И чего я ожидаю? Ожидаю, что сейчас на меня польется вода, и мне будет сначала холодно, потом тепло, а вода не льется. То есть для того, если она польется, и все будет так, то чему я научился? Ну, единственное, что я получил, это подтверждение, что моя модель мира более-менее работает. А если вода не полилась, то возникает вопрос, что случилось? Моя модель мира что-то предсказывает, а это не произошло. Значит, моя модель мира может быть неправильная. И тогда она меня может подвести в еще более важной ситуации, где моя жизнь будет в опасности. Я начинаю сразу переживать. Сразу возникает тревога. Я должен срочно понять, что произошло, почему моя модель мира не сработала. И через какое-то время я на кухне включить воду, обнаружу, что ее там тоже нет. Теперь в моей модели мира появляется новый вариант. Иногда воды нет нигде. И так потихонечку я свою модель уточняю, и она начинает работать лучше. Она начинает работать в большем количестве случаев. И это вот, и вот я чему-то научился. А если все происходит так, как предсказано, то будет, как в известном анекдоте про мальчика, который родился в семье лордов, и который был немой. Он до 11 лет не разговаривал. Но в 11 лет он вдруг отодвинул чашку кофе за завтраком и сказал: «Кофе холодный». Ему сказали: «Ты можешь разговаривать?» Он сказал: «Конечно». Что-то молчал. Кофе был нормальный.
Замечательно.
Так вот, если все происходит так, как наша модель мира предсказывает, так чего нам беспокоиться? А вот если происходит что-то неожиданное, то нам, конечно же, надо беспокоиться и понять, что происходит. Поэтому, кстати, когда люди ведут себя не так, как от них ожидают, то у всех окружающих возникает сразу желание понять, что произошло, проинтерпретировать это поведение. И поэтому мы подаем, хотим мы того или нет, очень сильный сигнал, когда мы делаем не то, чего от нас ждут. Вы помните, у Маяковского было много построено на эпатаже, желтая кофта там, и так далее. Это способ побудить интерес у людей, вызвать интерес, привлечь внимание к себе. Но иногда просто обеспокоить. У меня был знакомый, который пришел и сказал: мимо меня прошел начальник, и он со мной не поздоровался. Наверное, он меня... Ну, и дальше можете себе представить, какие предсказания пошли. Mm-hmm. Вот я ему сказал: а на нем очки были надеты? Нет. Так он же просто близорукий.
Это замечательно.
То есть такие вещи происходят все время, когда мы ждем чего-то одного, происходит что-то другое. И вот в одной из предыдущих передач я рассказывал про роли, мы обсуждали роли. Роли как раз для того и нужны, чтобы знать, чего ожидать. И когда мы видим человека в одной роли, он начинает себя вести как в другой, как будто он в другой роли, мы чувствуем себя очень странно, куда мы попали. Я вообще там нахожусь, где я думал, что я нахожусь.
Ну, то есть получается, что все стереотипы, которые у нас есть и легко вырабатываются, они помогают нам жить больше, чем искажают нашу картину, как пытаются обучить нас политики.
Я очень сильно подозреваю, что мы с ними рождаемся, с этими стереотипами, по крайней мере.
Нет, они же обученные. Ну вот встретишь страшного горбуна или клоуна, и он тебя съест. Это явно обучательно. Разве нет?
Наверное, да. Но тут такое дело, что, по-видимому, мы обучаемся не совсем так, как, скажем, компьютеры обучаются. Вот известно, что мы умеем... Дети научаются говорить каким-то образом в возрасте от 2 до 5. Каким образом они это делают, неизвестно, но вот был такой, есть такой лингвист Чомский. Но Чомский, который...
Он лингвист? Он политик?
Нет. Он на самом деле великий лингвист. Политик он как бы любитель. при этом жуткий совершенно, кошмарный. А вот лингвист, он великий, действительно, он создал совершенно новое представление о том, что такое лингвистика, причем сделал это довольно давно, он это сделал еще в 70-е. И одно из его потрясающих совершенно открытий состояло в том, что научиться языку нельзя, что это просто невозможно, что мы рождаемся уже, зная язык, мы все рождаемся с языком в голове.
Как это? И кто с каким?
Оказывается, что существует некий универсальный язык, который, с которым мы рождаемся. А дальше мы просто его уточняем и привязываем к конкретному языку, на котором говорят все наши окружающие нас люди. И, то есть мы как бы рождаемся со всеми готовыми концепциями. Сейчас есть такая интересная часть в лингвистике, область, которая называется параметрическая лингвистика. Я думаю, что так на русский переводится. Люди придумали, что можно взять грамматику языка и выделить в ней какое-то количество параметров, то ли 6, я не помню уже точно сколько. И меняя эти параметры, мы можем сгенерировать грамматику любого известного языка. Ну вот сравните, в латыни есть слово «дикси», которым заканчивали свои речи, выступавшие в Древнем Риме, политики, там, кто они там.
Да, были. Я сказал.
Вот это слово одно содержит в себе массу информации. Первое лицо, прошедшее время, завершенное прошедшее время, само по себе действие. Для того, чтобы сказать эту фразу по-русски, то надо сказать что-то вроде того, что кончил говорить. То есть нужно несколько фраз. По-английски это будет еще больше слов. Мы двигаем параметр некий, который идет от языков, в которых флексии, окончания приставки и прочие изменения формы слова несут очень много информации, к языкам, где слова почти не меняются, а вся эта информация переносится в грамматику, в грамматическую конструкцию. Это вот один из параметров. Таких параметров несколько, и они покрывают все грамматики. Одно из самых интересных, на мой взгляд, свидетельств того, что Чомский прав, это существование так называемых креольских языков. По их поводу много всяких теорий и разговоров, но суть сводится к тому, что когда-то европейцы стали завозить рабов, рабочих, неважно, с разных стран на всякие там острова. И оказывались между собой, должны были сосуществовать люди, у которых общего языка не было. Поэтому они начинали говорить, используя языки своих хозяев. Английский, французский, японский, полинезийский и так далее. И говорили они на языках, которые назывались пиджин, то есть ломанные какие-то вот языки, неграмматические. Но их дети говорили на совершенно великолепно развитых, полностью грамматических языках, лексика которых была украдена у хозяйских языков, а грамматика была одинаковая, независимо, какой язык лежал в основе, на каком языке говорили хозяева. Был это английский или хинди, грамматика была ничуть не менее универсальная, ничуть не менее мощная, чем в таких языках настоящих, но при этом они были идентичны. То есть, возможно, что таким образом можно увидеть ту универсальную грамматику, с которой мы все рождаемся, и к которой эти дети сами приходили. Это происходило в первом поколении. Вот дети этих людей говорили на этих креольских языках. Вот. То есть для этого не нужны тысячи лет эволюции, для того, чтобы создать общий язык. Достаточно просто родиться.
Как интересно.
Еще интересное свойство этой универсальной грамматики вот какое. Во всех языках, когда дети учатся говорить, они делают детские ошибки. Причем эти ошибки довольно типичные, и в каждом языке свои. Так вот, оказалось, что ошибки возникают там, где грамматика натуральная отличается от грамматики креольской. Что лишний раз доказывает, да? Показывает. Во всяком случае, указывает в этом направлении.
То есть задача образования, или хотя бы, по крайней мере, обучения, да, скорее будет помочь двигаться человеку вместе с заложенными программами, вместо того, чтобы навязывать некие искусственные конструкции.
Но чтобы понять, в чем состоит задача обучения, в смысле, когда мы кого-то учим, или когда нас учат, все-таки хорошо бы четко понять, в чем смысл мы учимся, что мы делаем всегда, да, и я бы это определил так, что у нас есть внутренняя вот эта реальная, виртуальная реальность, и мы должны ее менять, чтобы минимизировать расхождение между предсказаниями нашей виртуальной реальности и тем, что мы в результате получаем. И тогда мы движемся в каком-то направлении, в котором мы будем лучше приспособлены к жизни. Вот это вот смысл и цель обучения. Если...
Если мы сдвинемся... Да. Извините, пожалуйста. Если мы сдвинемся к более практическим каким-то вещам, которые, вот скажем, нам более насущно необходимы, это не значит, что нам не нужна глубокая теория, а просто вот на более практический уровень. Вот представим себе человека, у которого, скажем, двое детей. Один ребенок учится хорошо и, скажем, усидчив. И это самое обычное, это, наверное, девочки бывают, да? А второй, не усидчив. При этом их интеллектуальные возможности вполне себе сопоставимы. Там, может быть, мы их не измеряем, да, или... Да. Но, в принципе, понятно, что они нормальные, средние, хорошие дети. И вот как получается, что одинаково воспитанные, давайте да, просто представим, что это близнецы одного возраста, ходят в один класс с одинаковыми родителями, одинаковыми учителями. И как вот, например, помочь или научить, или заставить, или сподвигнуть этого, который не дотягивает по каким-то причинам? Вот внутри, ну, мы предполагаем, наверное, что у них достаточно одинаковые некоторые встроенные программы или подпрограммы. И вместе с тем мы получаем столь разные результаты.
Понимаете, Александр, наверное, хороший педагог может ответить на этот вопрос лучше меня. Но я отвечу, как и положено, вопросом на вопрос, а именно в чем состоит цель этого обучения. Вот вы уже говорите о том, что...
Скажу. Вот обычная общеобразовательная школа. В чем и цель состоит в том, чтобы лучше адаптировать того ребенка, который меньше адаптирован к требованиям окружающего мира, которым в данном случае является школа.
Тогда... Надо все-таки понять, что же такое мы делаем, когда мы их обучаем. Человек может вообще, живое существо может обучаться само. Причем, чем оно примитивнее, там какой-нибудь червячок, ему много учить не надо, у него очень простая модель реальности, он с ней родился и живет. А если человек, то хотя мы и рождаемся с моделью реальности, мы скорее рождаемся к предрасположенности ее уточнить. А не с готовыми деталями. Детали-то все время меняются, мир сложный у нас, сложнее, чем у червячка. И мы учимся. Мы видим расхождение между нашими предсказаниями и тем, что произошло в реальности. Мы подкручиваем нашу модель. Когда мы становимся взрослыми, некоторые из нас уже говорят, ну что ж, тем хуже для реальности, я модель подкручивать не буду. Это игнорируют факты. Но это уже из другой области. А вопрос... В чем же состоит роль учителя в такой ситуации? Если обучается человек, когда предсказания его модели отличаются от того, что произошло, то в чем роль учителя? Я понимаю, это так. Мы можем создать человеку искусственные условия, где более так, упрощенный мир, в котором упор будет делаться на обучение чему-то одному. Вот здесь вот человек будет делать какие-то предсказания, а потом будет оказываться, что он не прав, он будет менять предсказания и таким образом чему-то научиться. А упрощение просто для того, чтобы его не перегрузить. Когда сразу много всего меняется, то тогда очень большая нагрузка на мозг, он может не справиться.
Одновременно. И тогда получается некая выученная беспомощность в каком-то виде?
Не знаю, что тогда получается. Вынужденная беспомощность все-таки подразумевает, что все, куда не, как говорят по-русски, куда ни кинь, всюду клин, да, такая есть?
Да-да-да.
Гениальная польская пословица. А все гениальные пословицы польские, я недавно узнал. Речь идет о том, что если мы хотим помочь человеку чему-то научиться, мы изолируем именно это что-то. То есть мы создаем упрощенную модель мира для него, и в этой модели мира он может сосредоточиться на обучении чему-то одному. Но так же, как вот ученые создают упрощенную модель мира, чтобы понять, отбросить все лишние факторы и понять, что все-таки главное для того, чтобы что-то произошло, явление, ну там, не знаю, маятник на веревочке, так вот свойства веревочки не имеют значения. И свойства самого маятника, только длина веревки и сила тяги. Так вот, наша задача здесь именно такая. Мы должны создать обучаемому. Наша задача как учителя состоит в том, чтобы создать обучаемому некую упрощенную ситуацию, в которой он может чему-то учиться. Ну, например, я не знаю, ребенок учится играть на пианино, все остальные факторы мы устранили, сидит педагог, который ему показывает, как надо играть, ребенок пытается повторить, и пока его моторика не станет предсказывать, что произойдет достаточно хорошо, и он не научится это повторять. Тогда мы ему создадим немножко более сложные условия, когда ему надо что-то более сложное сыграть, и так далее. Тогда получается, что смысл преподавания, смысл педагогики состоит в том, чтобы создать правильные условия, которые помогут человеку учиться самому. Но здесь речь идет пока не о академическом учении, так можно и животных обучать, собственно, так их и обучают, когда речь идет о том, чтобы обучать детей школьного возраста, которые уже прекрасно умеют говорить. Мы ведь можем использовать куда более мощный механизм. Мы создаем мир из слов. И в этом мире мы уже можем моделировать разные ситуации. Человеку не обязательно своим лбом постигать все законы природы. Человеку можно эти законы природы рассказать, и он вам поверит. И таким образом его обучение пойдет намного быстрее, чем у животных. Намного это, ну, мягко сказано, на совершенно невероятный уровень много. И мы видим, как наши дети там за короткое очень время проходят путь от каменного века до айфона, даже не заметят. Потому что у нас есть эта вторая реальность, потому что у нас есть мир, построенный из слов, и в этом мире мы можем людей обучать. И это невероятно, на самом деле, мощная штука, если человек нам верит, если ребенок нам верит тому, что мы ему говорим. Ну, не обязательно ребенок. Он ведь обучается... Ну, я вам пример приведу. Был такой психологический эксперимент, когда людям показывали линии разной длины и просили сказать, какая длиннее, правая или левая. Ну, вот группа людей... Сначала было очевидно, что правая длиннее, потом как-то уже стало не так очевидно, потому что они были, ну, очень похожие длины. И тут мнения разделились. Один говорил, что правая длиннее, а остальные считали, что левая длиннее. И через какое-то время тот, который говорил, что правая длиннее, в конце концов соглашался, что да, наверное, левая длиннее. Все, кроме него, были, конечно, экспериментатором наняты казачки за. Но он-то этого не знал. И интерпретация этого эксперимента была, что вот какие люди конформисты. Для того, чтобы не выделяться из общества, он даже готов признать, что черное — это белое, а правая линия короче левой. Но потом эксперимент чуть-чуть изменили и добавили еще одного человека в группу, который был согласен с первым. То есть он уже не один говорил, что правая длиннее, а все говорили, что левая длиннее. Уже было два человека, которые... То есть было два диссидента, а не один. В такой ситуации человек никогда не соглашался с мнением большинства.
А как интересно.
Интерпретация этого факта была... Тоже, опять же, было много разных интерпретаций. Но, на мой взгляд, это очень просто. В первом случае человек научался иначе оценивать длину линии. Ему говорили, что вот эта линия длиннее, это короче. И он менял свой алгоритм оценки, потому что его научили. Раньше вот его научили так, а теперь его переучили. Он теперь реально видел, что правая линия короче. Но если был у него еще один, если был еще один диссидент, то он уже не переучивался, потому что он понимал, что это не то, что вот там один сумасшедший, а все вокруг умные. И у него не было потребности переучиваться. Мы потрясающее количество, не осознавая этого, вещей, которые мы знаем, и которые для нас очевидны, и которые мы видим, и в которых мы не сомневаемся, мы их выучили у других людей. Не на собственном опыте и не были с ними рождены, а выучили у других людей.
Так интересно, сразу приходит в голову политические разделения. Вот, скажем, в Америке политические разделения проходят примерно пополам. А вот, скажем, в России мы видим, что там совершенно определенно примерно 85,15%. Да, процентов?
Да, но переубедить никого ничего нельзя.
Да. Здесь не вопрос возможности переубедить. Здесь вопрос наблюдения, наверное, скорее попытки дойти, почему это так. В чем разница? В сущности, люди-то одинаковые, правда? Мы говорим об огромной популяции. Тут 300 миллионов, там 140 миллионов. Все равно очень много. И вот настолько большая разница между противоположными, скажем, сторонами.
Я подозреваю, что разница этим не ограничивается, как вы считаете, Александр?
Скорее всего. Но это просто, так сказать, первый бросившийся в глаза пример с некоторыми цифровыми подтвержденными данными. Правда? То есть оно, естественно, колеблется и тут, и там. Но колеблется вокруг некой, вот как здесь колеблется примерно вокруг половинки, там колеблется вокруг, сколько там, 6-2, да, или сколько там, 14-85, 4-5. 1:5.
Алло? Не знаю, я не имею ни малейшего понятия, каким образом можно ответить на этот вопрос, потому что разное общество, разные люди, не знаю.
Да, мы же говорим именно о том, о конформизме. Я вот вспоминаю, я-то сам из Грузии, когда-то в детстве я слышал, была такая тоже к обучению относящаяся теория установки, был такой великий профессор Узнадзе. Я смотрел как-то документальный фильм, еще черно-белый, еще когда перед кино показывали журналы. И вот в этом журнале показывали детишки, сколько им там лет, наверное, 8, 7, 8, 9, вот совсем маленькие школьники, все себя такие в беленьких рубашечках. И там писали на доске, учительница пишет, много латинских слов, да, простых латинских слов. А потом вдруг пишет слово «топор». И все его читают как «моноп».
Да.
И это было совершенно интересно. То есть у них была, у детишек, настолько установка в том, что мы сейчас пользуемся латинскими буквами, что даже написанное русскими буквами абсолютно никто не опознал слово «топор».
У меня опыт очень похожий был. Я веду группы с людьми, которые в Америке уже много лет и изучали язык много лет, но по психологическим барьерам, знаете, не могут говорить, не могут понимать. И я пытаюсь снять этот барьер с ним. И вот один из моих учеников, клиентов, он не говорит по-английски, и его дети сговорили, что вот у нас не будет дома, будет звонить телефон. Так если говорят по-английски, отвечаю «I don't speak English» и все, и вешает трубку. Вот он выучил эту одну фразу «I don't speak English», и когда я ему позвонил и сказал «Здравствуйте», он сказал «I don't speak English» и повесил.
Прекрасно. Он знал, что ему по-русски не звонят.
В общем, он не ожидал.
Чудесно. Действительно, очень много, видимо, это тоже стереотип, правда? Один из тех стереотипов, что, в общем, мы упрощаем свою модель, мы стараемся не выбирать и не думать, потому что думать это энергозатратно и трудно, и вообще лень. И поэтому мы всегда стараемся иметь некие готовые заготовочки. Да? Вот подходит к тебе в подворотне и просит закурить, ты знаешь, что надо убегать, потому что явно будут бить морду, и никто курить не собирается. Правда? То же самое, когда если начальник против того парня, который забыл очки, да, проходит, парень уже знает, или этот работник, что ему есть чего бояться, и поэтому он боится еще сильнее на всякий случай. Вместо того, чтобы анализировать ситуацию каждый раз, мы пытаемся прибегнуть к готовым рецептам.
Мы всегда это пытаемся сделать, и когда наши готовые рецепты, то есть наши предсказания, не срабатывают, вот тут и начинается обучение.
Да-да-да. И поэтому кто-то упорствует в своей ереси и убегает из тюрьмы много раз, а кто-то говорит, ну да, я в тюрьме.
Ну да. Чего я буду прыгать в другую клетку?
Да-да-да.
Железо, вот, бьешь ты головой в стену, и что ты будешь делать в соседней камере?
Да. Это как те две лягушки, которые упали в молоко, одна все-таки сбила масло, да, а вторая нет.
Ну да, те классические лягушки.
Ну, теперь какой, какой алгоритм оптимальнее?
Алгоритм чего оптимальнее? Предсказание.
Алгоритм выбора тактики. Каждый раз пытаться анализировать ситуацию или быстро достать из кармана. Потому что я так понимаю, что мы как млекопитающие все произошли от этой маленькой крыски, на которую все нападали и хотели съесть. И у нее не было времени думать, кто за мной, кого я встретил, убегать надо от всех. Иначе съедят. И если я буду каждый раз думать, а вдруг эта кошка меня не съест по какой-то причине, то она меня точно съест. Поэтому давай на всякий случай выработаю стереотип. Видишь кого-нибудь, а вдруг эта кошка, побежали.
Ну, несомненно. Я даже не знаю, стереотип, рефлекс, интуиция, предсказания по аналогии.
Стратегия и тактика.
Но чем ситуация сложнее, чем больше она вдруг отличается от предсказания, тем больше надо поменять модель. Какая-нибудь маленькая мышка может быть не способна поменять модель, а мы способны, в особенности, если учесть, что мы действительно живем в двух реальностях, и вторая реальность, построенная словно, более гибкая. И вот я думаю, что из-за этого у нас есть возможность менять модели легче, чем это делают.
Вот-вот-вот. И вот как бы стимулировать нам самих себя, чтобы мы пытались выйти за границы стереотипа или там выученной какой бы то ни было тактики, да? И каким образом либо себя вознаграждать, либо стимулировать еще как-либо, потому что мы же сами себя ловим на том, что мы засасываемся в эту рутину, будь она простая или сложная, и не выглядываем за ее пределы. В то время как мудрые люди нам говорят, что только выходя за пределы зоны комфорта, ты можешь там куда-то продвинуться и чего-то лучше обучить. Вот интересно, есть ли какие-то способы для пробуждения, стимулирования, вдохновления вот этой вот аналитической способности, вместо того, чтобы прибегать к стереотипу, каждый раз или хотя бы достаточно часто пробовать еще что-то?
Александр, не надо забывать, что выйдя за зону комфорта, можно там и остаться, ну, то есть погибнуть.
Да-да-да, вот поэтому. И мы говорим, что, может быть, все-таки имеет смысл выдвинуться за зону комфорта. Я даже не говорю, не обязательно мы говорим о том, погибаем мы или нет. Опять же вспоминается эксперимент, где лягушку сажают в холодную воду и постепенно ее нагревают. И лягушка там таки сваривается, потому что изменение температуры происходит настолько медленно, что она про это ничего не знает. В то время как если лягушку бросить уже в достаточно горячую воду, она оттуда как миленькая выпрыгивает.
Да, но вы знаете, что это мысленный эксперимент, что настоящая лягушка все равно выпрыгнет.
Правда, нет, я этого не знаю. Я читал про это как настоящее. Видите, какой я доверчивый.
Да. Живете в мире, построенном из слов?
Да. И мне рассказывают, что Земля круглая, хотя на самом деле я совсем в этом не уверен.
Ну, давайте посмотрим, как детей стимулируют, чтобы они учились, как их обучают, как мы их обучаем. И начнем с того, что нормальная вот современная теория в том, что детей надо, чтобы дети знали, что их действия имеют последствия. Вот, то есть их надо наказывать, если они делают что-то неправильно, тогда они будут знать, что их действия имеют последствия. Я даже помню, когда я учился на психолога, у нас был профессор, который преподавал нам развитие человека. И он на одной из лекций он говорил, вот когда человек рождается, он маленький, и весь мир – это его родители, и они для него благосклонные, вот как Бог, они его кормят, они ему там все делают, чтобы ему было комфортно. Но потом он через какое-то время обнаруживает, что от родителей не только хорошее может прийти, родители могут и наказать. И я его перебил и спросил, скажите, пожалуйста, а если вот ребенка не наказывают, если наказание – это необходимая часть взросления, то что же будет с ребенком, если его не наказывают? Он очень удивился и спросил, вы знаете такие семьи, где не наказывают детей? Я сказал, да, знаю, моя. Он сказал, как, но если вы не накажете ребенка, ну что, ребенок сломал лампу, разбил, вы что, его не накажете? Я сказала, если вы разбили лампу, вы себя накажете? После чего аудитория смеялась, я понимал, что экзамен я ему не сдал. Ну, в общем, вот мое предсказание подтвердилось, то есть мне не пришлось менять мою модель мира.
Вот интересно, а у меня есть совершенно противоположная знакомая семья, в которой тоже честно старались доказывать, когда надо, и поощрять, когда надо. И вместо того, чтобы научить ребенка тому, чему они ожидали его научить, они научили ребенка, что ни одно неправильное действие не должно остаться безнаказанным, и он имеет такое же право наказывать своих родителей за то, что ему не нравится, какое они имеют наказывать. То есть он возвел не обучение в абсолют, а самый факт, consequences, да, последствий, в том числе и в первую очередь негативных, потому что, естественно, у всего можно узреть негативные последствия. И я не скажу, чтобы эта семья была какая-то злая, жестокая, нет, вполне себе нормальная, приличная семья. Ну, вот такой вот результат у обучения традиционного.
Что в результате, чему они научили ребенка?
Они его только научили тому, что, во-первых, его будут наказывать, в общем, что бы ты ни сделал, обязательно что-нибудь будет не так. И, во-вторых, что он должен наказывать, потому что только через это он может приблизиться к тем самым богам, родителям, и получить уважение, почет, славу, удовольствие, власть.
Но очень
и получилось плохо.
Да. Ну, давайте подумаем, вот с точки зрения вот этой виртуальной реальности, которую мы обучаем, что получается, когда ребенка наказывают. Ребенок должен знать, что за его поступки будут последствия. Его поступки будут вызывать последствия. Это нормально, если эти последствия естественные. Да? Ребенок уронил чашку, она разбилась, не из чего пить чай. Это нормальное последствие. Но если ребенок принес из школы двойку, его за это отобрали компьютер, то это искусственное последствие. И ребенок это прекрасно понимает. То есть вот тот мир, в котором я сейчас живу, здесь есть такой закон природы. Попался, наказали. Значит, чему нас учит эта природа? У нас не учат вести себя правильно, он нас учит не попадаться.
Так.
Не совсем то, чего бы мы хотели.
Оно научило же этого ребенка еще хуже. Оно научило его тому, что создавай наказание другим, и тогда ты сможешь выбирать союзников, изолировать предполагаемых противников, и все это идет от наказания. Я его сейчас выгоню из группы. Я ему не дам с нами играть.
То есть вся жизнь...
Вся наука свелась к тем самым трем буквам наказания.
Каким трем буквам наказания?
Нет, это из старой шутки, где замолчи, отрок, это ты мне всю науку на три буквы сведешь.
Ага, понятно.
Вот, я к тому, что все попытки чему-то обучить с положительным и отрицательным, да... И все не то, чтобы там кто-то его бил палками, разумеется, нет. И случайно уроненные чашки, я не думаю, что его наказывали за это. А как бы, ну, обычные проделки детские, да, ничего такого особенного. Там, бросил бабушке в глаз мячик и так три раза. Нехорошо.
Ну, у меня сейчас просто хочется сконцентрировать внимание на том, является ли скиннеровская модель кнута и пряника правильным способом обучения детей. Вообще, правильно ли мы действуем с детьми, если мы и наказываем? Что такое наказание с точки зрения этой вот виртуальной модели в голове? Наказание – это создание искусственных последствий. Не естественных, а искусственных. И в этом проблема. Потому что когда ребенок будет, когда рядом будем не мы, когда ребенок будет как бы отдельно уже в своей жизни жить, нас не будет рядом, чтобы создавать ему эти последствия. А о существовании естественных последствий он ничего не знает, потому что ему не дали до них дожить. Это один отрицательный момент. Второй отрицательный момент – это то, что ребенок привыкает к тому, что надо не попадаться, а не к тому, что надо избегать реальных последствий своих поступков. Третье – это то, что ребенок… Ну, вы помните, был такой Герострат? Ну, мы с вами уже достаточно взрослые.
Мы его помним все.
Да, мы его еще помним, да, 356 год до нашей эры. Вот. 21 июля он сжег темпл Артемиды для того, чтобы все о нем знали, что пытается привлечь к себе внимание. Attention-seeking behavior, то есть когда человек пытается привлечь к себе внимание. Дети это делают постоянно, когда на них внимание не обращают. Дети будут делать что-то такое, за что родители рассердятся, накажут, потому что иначе их вообще не заметят, иначе меня вроде как совсем нет. Следующий момент состоит в том, что все-таки родители для детей – это защита, это стена, которая их отделяет от враждебного внешнего мира. И когда ребенок приходит со школы, у родителей есть два способа на это прореагировать. Родители могут сказать: «О, теперь у тебя проблемы». Когда я от учителя письмо принес, да, где родители просят обратить внимание. «У тебя проблемы. Теперь мы тебе компьютер отберем, гулять не будешь ходить, вот будешь там в углу стоять, неважно». Второй вариант – это: «Ой, у нас проблемы, давай думать, как нам теперь с этим справиться». В первом случае ребенок понимает, что он таки один на один с этим миром, а родители вместе с миром против него. Во втором случае он чувствует себя защищенным, он чувствует, что родители все-таки с ним, а не с миром, и помогут ему выбраться из этой ситуации. Его проблему за него никто не решит, но ему помогут. И в результате дети вырастают куда более уверенными в себе. То есть моя линия здесь состоит в том, что наказывая детей, мы не учим их тому, чему мы думаем, что мы их научим. Мы учим их чему-то совершенно другому, и, скорее всего, нам этому их учить и не хотелось бы. Вот помните, была когда-то такая немецкая пословица: «Пожалеешь розги, испортишь девочку», да?
Mm-hmm.
Почему девочку, не знаю, но вот именно девочку. Мальчика, наверное, не испортит.
Видимо, девочку жальче.
Может быть, да. Ну, в общем, вот, что детей надо наказывать, их же благо. Может быть, такое когда-то и имело смысл, но вот сегодня вряд ли. Сегодня это... Ну и потом, опять же, ребенок привыкает к тому, что агрессия, насилие – это правильное поведение. А чем дальше мы развиваемся как общество современное, тем менее правильным это поведение становится. Когда-то было: «Вот я начальник, ты дурак. Если ты что-нибудь так сделаешь, я тебя накажу, будешь делать правильно». А сегодня, ну, я начальник, ну, а твоя жена преподает моему сыну математику в школе. Откуда я знаю, чем закончится то, что я тебя накажу? И агрессия, которая на протяжении тысячелетий была доблестью, да, еще там 100 лет назад люди друг друга на дуэлях убивали, а жен лупили и детей наказывали по субботам или по пятницам, когда там их наказывали.
Это кто как? Кто мусульмане, кто евреи?
А, ну, может быть, да. В общем, то сегодня вдруг оказалось, что насилие – это очень плохо, и нам надо изо всех сил с ним бороться, и я, конечно, совершенно согласен, что насилие – это плохо. Но я при этом понимаю, что это культурный момент, что это не само по себе плохо, а именно сегодня в нашем развитом обществе это стало плохо.
А вот и что же мы будем делать с обучением и воспитанием?
Ну, с воспитанием вопрос, конечно, интересный. Можем этому отдельную передачу посвятить.
Это было бы здорово.
С обучением нам, прежде всего, надо было бы понять, какая у нас цель. Зачем мы людей загоняем в школы и там их чему-то учим. И это, на самом деле, совершенно нетривиальный вопрос. Я помню, что я одно время у всех учителей математики спрашивал одно и то же. Я спрашивал: скажите, пожалуйста, зачем мы учим наших детей математике? Вообще, вот зачем мы их учим математике? И ответ всегда был один и тот же, потому что это хорошее упражнение для мозгов. И меня это приводило в ужас, потому что хорошее упражнение для мозгов — это кроссворд, а математика — это мощный язык для детей. Поскольку мы не знаем, зачем мы их учим, мы не можем соптимизировать это образование. Мы не можем построить для них мир, в котором они этому научатся, а наша задача будет этот мир усложнять, пока они не в состоянии будут выйти уже в реальную жизнь и функционировать. Мы не знаем, зачем мы их учим. Мы не знаем, зачем школа дает детям то, что мы называем образованием. Там 200 лет назад, во время промышленной революции, когда современная школа, собственно, сформировалась, когда детей делили, сажали их на стулья, там, за столы, чтобы они сидели на заднице, и рассказывали им что-то такое всем одно и то же, для того, чтобы они умели читать, писать и считать, чтобы они могли быть хорошими рабочими. Сейчас ситуация другая. Общество значительно, люди в обществе значительно менее взаимозаменяемые становятся. И цель, с которой мы их обучаем, должна быть другой, а мы ее не сформулировали. Но в самом деле, Александр, зачем учить детей математики? Что, они без математики не проживут? Зачем учить географию, когда есть извозчики? Зачем это все?
Вы знаете, я вот сейчас думал как раз об этом. И, вы знаете, может быть, сейчас и не надо учить детей математики. Может быть, детей надо сейчас учить учиться. Учить найти ту необходимую информацию и быстро ее освоить и применить. Может быть, нам нужно именно на этом, нам в смысле школе, а я точно не школа. Может быть, в школе и нам как обществу имеет смысл, понимая, что дети взрослые, когда они там взрослыми, будут менять несколько профессий за свою жизнь, и что они будут работать, наверное, во многих разных местах понемножечку, как вроде я так читал, что сейчас ожидают, что люди будут соединяться для проектов, а не по специальности, да, то есть сегодня-то, я не знаю, разработчик железнодорожных вагонов, а завтра, может быть, ты, я не знаю, придумываешь мебель. Ну, например, наверное, это не очень хорошая
идея. Александр, это понятно. И когда мы говорим, надо учить учиться, это звучит совершенно замечательно. Вопрос состоит в том, что для того, чтобы учить учиться, надо все-таки чему-то учить. Человек должен уметь. Ну, знаете, как говорил один из героев Шекли, для того, чтобы задать правильный вопрос, надо знать больше половины ответа. То есть как-то так просто сказать, а сегодня мы будем учить учиться. И что дальше?
Все-таки дальше будет, например, мне кажется, что вот ежели по каким-нибудь, например, первое, что приходит в голову, тесты, да, что если вот этому ребенку интереснее учиться физике, а этому ребенку будет интереснее пению, то просто их учить учиться на примере одного пения, а другого чему-то другому.
Ну, то есть надо идти за ребенком, за его интересами, а не на ему общую программу.
Мне кажется, что да.
Монтессори, и она работает для маленьких детей очень хорошо. Но когда мы переходим вот в систему академического образования, то есть когда основа образования сидит уже не на практических каких-то навыках, а на словах, то возникает вопрос все-таки, чем же на него ответить, потому что у нас осталось уже 2 минуты. Но сама постановка вопроса замечательная. Как научить людей учиться? Я знаю людей, которые могут... Ну, с программиста. Вот никогда в жизни человек не делал веб-сайтов, никогда не видел всех этих HTML, SSL, как они там называются?
SSL.
Ну, в общем, там много всего, там, JavaScript, неважно. Он ничего этого в глаза не видел. Он садится, и через полчаса у него уже появляется веб-сайт, а еще через 3 часа он уже выглядит как вполне профессионально сделанный. Каким образом он это может сделать? Он очень хорошо умеет учиться.
Да, и потому что ему этого хочется. Нет, ему это интересно.
Этого мало. Ему этого, конечно, хочется, но для того, чтобы он мог это сделать, он должен уже очень много знать. У него должна быть уже большая культура, у него должна быть интуиция. Он может уже знать, какие вопросы задать. А дальше уже пошел на Google и нашел ответ.
Прошу прощения, а можно я введу такой закрученный мяч? Вспомните все эти документальные фильмы про бразильских футболистов, которые круглые сутки играют на пицке в футбол. И из них получаются гениальные футболисты. Потому что они делают то, что трудно, и то, что им нравится.
Александр, я, к сожалению, должен сейчас заканчивать, потому что у нас время подошло к концу.
Спасибо большое.
На вопрос про футболистов придется ответить в следующий раз.
Спасибо большое, Валерий. Всегда очень интересно слушать ваши передачи и будем ждать.